В принципе, я думаю, я как-то размышлял, большая часть того, что мы слышим, проповедей, и вот в принципе основана на этом стихе. Вот если, допустим, мы говорим о вере, да, много проповедей о вере, ну как мы можем обойти сердце, да, если вера в сердце? Если мы говорим о, допустим, хождении в духе, жизни в духе, то как мы можем пропустить, вот, допустим, сердце, потому что если Дух Божий не поработает с нашим сердцем, мы не сможем жить по Духу. Аминь. Да? Ну, я могу продолжать. То есть вот это очень такой основополагающий стих, который мы, в принципе, должны очень хорошо понимать. И здесь названо сердце, здесь названы источники, здесь говорится о том, чтобы мы это хранили. И как бы названы очень практически нематериальные понятия. Нематериальное. Сердце, что это такое сердце? Источники, что это такое источники, да? И вот очень важно, насколько мы понимаем, как эти источники работают, как работает сердце, насколько мы понимаем, насколько мы разумно, осознанно пытаемся влиять на наши источники сердца, на наше сердце, зависит качество нашей жизни. Качество нашей жизни. Люди колотятся по жизни просто по одной причине. Они не понимают, что у них есть сердце, и не понимают, как оно работает. Вот. Сердце, мы говорили, да, я просто повторяю некоторые вещи. Сердце и источники жизни, в принципе, одно и то же. Сердце, оно состоит из источников жизни. Сердце – это система источников жизни. Что является нашими источниками жизни? Это наше убеждение, это наши принципы, по которым мы живем, это наши ценности жизни, по которым мы живем, которые мы считаем ценностями. Это вера, наконец. Есть вера человеческая, есть вера Божья, да? И можно продолжать. Планы наши, цели наши, все то, что мы ставим перед собой, допустим, оно как бы ведет нас по жизни. Вот это является источниками жизни, потому что они влияют на то, что мы говорим, на то, что мы делаем, на то, что мы чувствуем и как мы себя чувствуем. И, знаете, поэтому, когда мы говорим, что наш разум – это поле битвы между Богом и дьяволом, ну, это, в общем-то, правильно, но за что они бьются в нашем разуме? Они бьются за наше сердце. Они сражаются за наше сердце. И Бог, и дьявол, каждый из них хочет записать свои источники жизни – в наше сердце. Потому что тот, кто запишет свои источники жизни в наше сердце, человек тому будет служить, и человек по воле того будет жить. Аминь? Аминь. Мы не выдумываем источники жизни. Они есть. У дьявола свои источники жизни, у Бога свои. Аминь. И дальше храни, мы тоже говорили, храни источники жизни, храни мирские источники, умерщвляй. Мирские источники умерщвлять, засыпать, может быть, их нужно и так далее. То есть не позволять этим мирским источникам диктовать нам, что нам делать, что нам говорить и как мы себя там будем чувствовать. А Божьи источники храни. Вот апостол Павел во 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих, он говорил, что веру сохранил. Веру сохранил. Он говорит, я сохранил этот источник жизни, веру Божью. Я жил верой в Божьи принципы, я жил по Божьим принципам, я считал ценностями то, что Бог, то, что Слово Божье мне говорит. Я веру сохранил, я, говорит, старался всеми силами, и я сохранил. Я могу сказать, что я жил от этого источника жизни, веры в Божье обетование. В Божье обетование. И я хотел бы, знаете, просто одно место Писания, их много. Я просто сначала, ну, вижу проповедь уже так... Очень как бы обширно становится. Поэтому я оставил одно место Писания. Механизм, сам вот механизм хранения сердца, во многих местах Писания можно было бы продемонстрировать. Я взял одно. Это пророк Аввакум, 3 глава, 17 стих, 17 по 19. Механизм хранения нашего сердца. Мы знаем, многие из нас знают его наизусть. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах». То есть у пророка есть проблемы. Аминь? Аминь. Есть проблемы. Есть проблемы. 18 стих. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». У Бога, кроме проблем, есть что? Бог спасения. Правда, да? Дальше. 19 стих. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. У пророка есть обетования. Обетования Божьи. Обетования. Итак, у пророка есть проблемы, у пророка есть Бог спасения, и у пророка есть обетования. И вот в этом месте Аввакум говорит, у меня есть все эти вот варианты. Я могу сделать проблемами, я могу сделать свои проблемы, вот которые вот здесь вот описаны, источником своей жизни. И я могу жить под этими проблемами, и говорить, и поступать, и все, и чувствовать себя так, как говорят мне проблемы. Он говорит, но я так делать не буду. Источником своей жизни я делаю Бога спасения моего и Его обетования. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. И люди смотрят, да, вот обычно люди смотрят на такого человека и видят, у него проблемы, у него и нива не дала плода, и смоковница не расцвела, и рогатый скот, там проблема. Если ты смотришь, он живет как-то по-другому, он живет так, как будто он не чувствует этого. Так как он говорит то, как будто у него нет проблем. Он вообще ободряет. И тебя еще ободряет. Понимаете? То есть есть решение, есть момент нашего решения. Проблемы всегда и у всех есть. Иногда они очень жесткие, иногда они как бы помягче. Но всегда есть вопрос, всегда есть момент, когда мы решаем, чем мы будем жить. Чем мы будем жить? У нас у всех есть обетования Божьи. Все. Аминь? Они есть. У нас есть обетования и у нас есть проблемы. Наш выбор, чем мы будем жить. Чем мы будем жить? Как мы будем, что мы будем говорить в наших ситуациях? Как мы себя будем чувствовать? Что мы будем делать? Но я не об этом, может быть. Я вот о чем хочу сказать, что проблемы, они есть, да, и они как бы не только не должны становиться источниками нашей жизни. Это правильно, это 100%. Иногда такая ситуация, что ты больше ничего не можешь сделать, ты только просто решаешь, все, эта проблема, она не будет источником моей жизни, я не буду жить в соответствии с ней, я буду жить в соответствии с Божьими обетованиями. Но мы понимаем, что проблемы, они должны решаться. Аминь. Обетования, которые мы имеем в Боге, должны исполняться. Аминь. Аминь. И если вот эти вещи, вот если у нас проблема, и она не решается, и если у нас обетования, которые Божьи, почему-то они не исполняются. Одна из важных причин, мы не понимаем всю серьезность того, что мы находимся в завете с Господом. Я сегодня хочу немножко о завете поговорить с Господом. Мы не понимаем этого, мы не отдаем, может быть, того внимания, мы не погружаемся, может быть, в этом. Вот смотрите, допустим, Бог с Израилем, да, Он работал на основании своего завета. Он работал на основании завета с Авраамом. Второзаконие, 4 глава, 31 стих. «Господь Бог твой, есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя». Почему? Почему? Он дальше говорит, «потому что не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвенно утвердил им». Все, что хорошее, через что Израиль проходил, было благодаря тому, что он был в завете с Господом. Господь говорит, я не погублю тебя, я не оставлю тебя. Почему? Потому что есть завет. Потому что есть завет. И Бог, мы должны утвердить эту мысль, Бог верен завету всегда. Бог верен завету всегда. Наши отношения с Богом, которые мы, или помощь, которую мы получаем, тоже основаны на завете, на Новом Завете. На Новом Завете, который Господь утвердил со Своим Сыном. Правда, да? Смотри, вот сегодня Миша немножко сказал, есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. И Новый Завет, мы знаем, и согласны с этим, он лучше Ветхого. Он лучше Ветхого. Амен, да. Почему? Ветхий Завет во многом это обещание. Это обещание. Бог обещал приход Мессии в Ветхом Завете. Бог обещал рождение свыше в Ветхом Завете. Бог обещал крещение Духом в Ветхом Завете. Новый Завет – это есть исполнение. Я однажды попался на такой вопрос. Я был в магазине, и там, значит, один продавец, ну, вот он еврей. И что-то мы с ним так разговорились. И он говорит, ты знаешь, меня, говорит, все верующие приглашают, все верующие, всех церквей, ну, русские магазины туда все ходят, все приглашают. И он мне говорит, вот скажи мне разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Очередь была, и тут как-то все торопились, и я не смог, ну, сходу сказать. Потом уже вышел и думаю, Боже мой, вообще элементарно. Элементарно объяснить. Я тогда, вот мне такой просто в голову пришла такая мысль. Вот, допустим, ты своему ребенку обещаешь велосипед, да? Я тебе куплю велосипед. Это Ветхий Завет. Когда ты купил ему велосипед, это Новый Завет. Амен, да? Я вот думаю, ну, почему же мне сразу не пришло это? Но, тем не менее, это так. И вот, знаете, Новый Завет Бог заключил, Бог Отец заключил со своим сыном. Ну, возможно, было такой ситуации, мы уже немножко как бы вынуждены, ну, утрировать, что ли. Допустим, между Богом Отцом и Богом Сыном мог состояться такой разговор. Бог, допустим, Иисус Христос, Он говорит: «Отец, я знаю, что ты возлюбил мир, я знаю, что ты любишь мир, я знаю, что ты любишь каждого человека, но они грешники, они идут в ад. Давай заключим с тобой завет. Я иду на землю, я принимаю плоть, я умираю за их грехи. Я умираю за их грехи. А ты, твоя сторона в этом завете». То есть Иисус говорит: вот это моя сторона, я умираю за их грехи, а твоя сторона завета, ты прощаешь грехи каждому. Кто? Кто с верой в сердце, в то, что, вернее, кто, там в послании к римлянам говорится, что тот, кто будет исповедовать меня Господом и сердцем веровать в то, что ты воскресил меня из мертвых, вот тому ты простишь грехи. То есть, о чем Иисус говорил? Вот тот, кто исповедует Иисуса Господом, и тот, кто верует в то, что Бог воскресил его из мертвых, да, он попадает, он спасется, да, то есть попадает под действие завета. Спасаются люди, которые попадают под действие Нового Завета. Спасаются только те люди, которые попадают под действие Нового Завета. Те, которые, люди, которые исповедуют Иисуса Господом, и те, которые веруют сердцем, опять же, подчеркиваю, сердцем веруют. Я снова, я просто чуть забегаю вперед, обетования, которые мы имеем в Иисусе Христе, они берутся верой, которая в сердце. Верой, которая в сердце. И вот здесь вот Иисус заплатил за все своей жизнью. Бог на основании этой жертвы дал нам все, и мы все принимаем это. Почему обетования не исполняются? Почему порой проблемы не решаются? Одна из проблем, это не единственная, но очень важная проблема. Мы не понимаем, что мы находимся в завете с Господом. Мы не понимаем, мы понимаем головой, но в сердце этого... Но в сердце этого, возможно, нет. Или очень слабый сигнал какой-то есть. Смотрите, я сегодня хочу поговорить о том, как, сейчас хочу сказать, что как завет, Новый Завет учит, как нам взрастить веру, веру вот, в то, что мы в завете с Господом, в нашем сердце. Как взрастить? Очень сложно сказал, наверное, сейчас понятнее будет. 2 Коринфянам 1:20. То есть Новый Завет учит, как взрастить веру в Слово Завета в сердце. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем, да и аминь, в славу Божью через нас». Вот здесь вот это вот это слово, такое вот слово, оборот такой словесный. «Да и аминь». О чем это говорит? Это говорит о том, что все обетования должны исполняться в нашей жизни. Аминь. «Да и аминь», да? Почему они не исполняются? Здесь ответ: все обетования Божьи, да и аминь, в нем. В нем. Только в нем. Не в нем обетования Божьи не исполняются. В нем они исполняются. Амен, да? Что значит в нем? Иоанна 15:7. Иоанна 15:7. Очень классная глава такая. Иоанна 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Здесь три действия. Три действия, и первое, самое важное для нас, а два вторых вытекают уже из него. Первое действие – «пребудете во мне», то есть в нем. Здесь, я, братья и сестры, хочу просто это, знаете, четко так подчеркнуть. В этом действии «пребудете во мне» 99% наших усилий, нашего времени, нашего посвящения для того, чтобы получить любое обетование. «Пребудете в нем» 99% наших усилий. «Пребудете в нем» 99% наших усилий. Смотрите, Сегодня, что значит прибыть в нем, да, представителями Христа, сегодня Иисус Христос на небе рядом с Отцом, представителями Его на этой земле являются что? Два момента. Первое – это написанное слово или слышимое нами слово. Аминь, да? Иисус – это слово. И смотрите, вот это место Писания, как бы я почти когда покаялся, очень быстро почему-то его запомнил. Написанное слово завета. Что значит пребывать в написанном слове завета? Написанном или просто даже, честно говоря, слышимом слове завета. Иисуса Навина 1.8. Иисуса Навина 1.8. Иисуса Навина. Пребывать в нем – это пребывать в слове завета. Иисуса Навина 1.8. Да не отходит книга закона, не отходит эта книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Братья и сестры, все люди на земле, мы с вами в том числе, день и ночь мы поучаемся. Бывает такое, чтобы ты не поучался? Нет, даже бывает во сне внутренность твоя учит тебя. Амин. Мы поучаемся. Чему мы поучаемся? Принципам жизни, ценностям жизни, путям жизни. Мы поучаемся, поучаемся и поучаемся. Источники разные. Конечно, источники разные. Это наш собственный опыт, это опыт других людей, это какие-то учения и так далее. Но Писание говорит, что единственным источником правильных принципов, правильных ценностей, вообще всего правильного, исполняя которые, живя по которым, ты будешь успешен и будешь благоуспешен в путях своих и так далее, это есть Божье Слово. Это есть Божье Слово. Это не учение там Кастанеды, это не учение... Какие-то философские учения – это Божье Слово. Если я хочу быть успешен в путях своих, если поступать благоразумно, вот мой учебник – это написанное Божье Слово. Аминь. Вся молодежь сказала. Молодежь. Амен. Аллилуйя. И, допустим, знаете, есть 8 принципов буддизма. Если ты их прочитаешь, и ты скажешь, слушай, так нас этому в церкви учат. Нас этому в церкви учат. Они очень правильные, 8 принципов или постулатов, я не помню уже точно, буддизма. Дело в чем? Постулаты правильные, принципы правильные. Чего там нет? Там нет Иисуса Христа, там нет Спасителя, там нет Господа, там нет завета с Богом. Поэтому, как народная пословица говорит, вот все эти принципы и постулаты, как говорится, буддизма, при всей их правильности по букве, они являются благими пожеланиями, которыми вымощена дорога куда? Да, понимаете, да? Реально! Я вот, ну, я так столкнулся, когда почитал, думаю, ну, интересно, вот, в принципе, я тоже с этим согласен. Я и проповедую об этом, и другие проповедуют об этом. Абсолютно правильные принципы. Но потом доходит до тебя, но Христа-то здесь нет, но завета-то с Богом здесь нет. Исполнить-то ты это не можешь все равно, амен. Они правильные, они классные, амен. Амен. Аминь. Итак, первое. Итак, первое – это написанное слово, пребывать в слове. Второе – это Дух Христов, который пребывает в нас. Два представителя Иисуса Христа сегодня на земле – это написанное слово и Дух Божий. И нам нужно пребывать и в слове, и пребывать в общении с Духом Святым. Это будет означать, что мы пребываем в Нем. Мы пребываем в Нем. И дальше, смотрите, когда мы будем пребывать в Нем, когда мы будем пребывать в Нем, да, то есть во Христе, то есть что мы будем делать? Поучаться в Слове Завета и общаясь со Святым Духом. Иисус говорит, вторая часть, что у нас здесь стоит? А можно вернуть, Саша, вот этот, Иоанна 15:7, да, по-моему, забыл? Если пребудете во мне, первая часть, да, вторая часть, вот тогда, вот после того, как вы пребудете во мне, вот тогда слова мои в вас пребудут. Это второе. Что интересно, вот в том, чтобы слова мои в вас пребудут, да, то есть это имеется в виду, что слова твои будут записаны, слова завета, они будут записаны в твоем сердце. А в сердце может пребывать только что? Только то, во что мы верим. Вот во что мы не верим, это не в сердце. Если это в голове, это не в сердце. Значит, тут веры нет. Вера, вот здесь вот говорится, Иисус говорит, когда вы пребываете во мне, когда вы пребываете, получаетесь в моем слове, когда вы общаетесь со Святым Духом, тогда что-то происходит, слова мои в вас пребудут. Появляется вера, то есть Слово Божье записывается в наше сердце, то есть вера. Вот это уже вера. Что интересно, знаете, вот здесь наших усилий ноль. 0%. 0%. Я ничего не могу сделать, чтобы записать Божье Слово в мое сердце, кроме того, что я пребываю в нем. Все. Пребывая в нем, 99% слова мои в вас пребудут, это 0%. Это 0%. Потому что только Дух Божий может записать Божье Слово в мое сердце. Только Дух Божий, только Ему это доступно. Мы иногда, может быть, подходим молиться, и мы так напрягаемся с верой. Так напрягаем, типа показать, какая у нас вера. Ерунда все это. Она либо есть, либо ее нет, понимаете? И она есть, если я пребывал в нем. Ее нет, если не пребывал в нем. Аминь. Аминь. И слова мои в вас пребудут. Только и тогда третье. И когда в сердце ты пребываешь в нем, в сердце рождается вера в слово завета. Вот тогда, чего не пожелаете, просите и будет вам. То есть, если мы пропускаем первые два и пытаемся просить, ничего не будет, да. Мы можем просить, даже когда в сердце веры нет, это правда. Иногда нужно просто сказать, что Господи, помоги моему неверию, и Бог по милости может помочь. Да, однозначно. Я повторяю, для меня вот очень понятно, что вот если бы милости Божьей не было, тогда можно было бы такую структуру выстроить, вот это первое, второе, третье, вот так вот делай и все. А смотришь, она рушится. Почему? Потому что вдруг милость Божья вмешивается, и ты получаешь, хотя ты эту структуру совершенно там не соблюдал. Амен. Вот. Но, повторяю, можно молиться, Господи, помоги моему неверию, но 100% результат получения обетований мы будем иметь только когда мы сделаем вот эти вот, пребывать в нем, Дух Святой записывает слова, и тогда, вот тогда, когда есть в сердце вера, есть в сердце вот в это обетование, в частности, в это обетование, да, то мы не должны, знаете, мы как бы верим в общем, вот во весь завет и так далее. Но когда дело касается дела, когда дело касается конкретного случая, вот здесь нужно, чтобы была вера в этот конкретный случай, вера в этот конкретный, вот в это конкретное обетование. И просить, чего желаешь, это, ну, это 1%. Но тут все-таки надо что-то, рот открыть и так далее. Это, наверное, 1% наших усилий. То есть ты приходишь и говоришь, Иисус, мне надо вот это. И я нуждаюсь вот в этом и так далее. И это Иисус просит, чего ты хочешь, ты ему говоришь. И это всего, ну, это моя как бы градация, классификация. Это 1%. Ну, трудно попросить, что ли, нет? Ну, не трудно, да, 1%, понимаешь. Но если мы не понимаем этого, да, если мы 99% вкладываем сюда, просим, говорит, просите, не получаете, потому что не пребываем в нем, потому что не пребываем в нем, вера в Божье Слово, вера в Слово Завета не появляется в наших сердцах. И тогда, я повторяю, надежда только на милость Господню. Аминь. Я хочу сейчас еще привести пару библейских примеров, да, вот как люди, которые верили действительно в завет с Господом. Ну, вы знаете все, но чтобы как бы нам как-то немножко, может быть, обновиться вот в этом понимании. Господь, верный своему завету с Израилем, с Авраамом, вывел израильский народ из Ханаана, из земли рабства в пустыню, как бы ну, на место свободы. Но Израиль, оказавшись как бы в физической свободе, уже не было там у него этих приставников, там надзирателей и так далее, тем не менее он все равно был в рабстве. Вот понимаете, рабство, ну это известная мысль, да, они были физически свободны, но они были рабами в своем сердце, они были рабами в своем мышлении. Чудеса, знамения, которые Бог показал им, не изменили их, не изменили их сердец, они остались, как были рабами, с рабским мышлением. Да, вот этот вот источник жизни, рабское мышление так и остался. И поэтому они так и жили, они продолжали так и жить на, вот, на основании своего рабского мышления. И один из них, который я называл неверие, да, не позволил им довериться завету с Богом и войти в землю обетованную. Хотя Господь сказал, входите, я отдаю эту землю вам. Даже язычникам это было понятно. Вот эта вот женщина, вот, Раф, она сказала, мы знаем, вы не знаете, а мы знаем, что Бог отдал эту землю вам. Аминь. Амин. Интересно, что Израиль как бы не поверил Богу, не вошел в землю обетованную, но что мы видим? Да, мы видим, что Бог остался верен завету. В течение этих 40 лет он кормил их, поил их, обувь не ветшала, одежда не изнашивалась, он давал там победу над врагами и так далее. Бог остался верен завету. Они не были верны завету, они не верили завету, но Бог остался верен завету. Это то, почему иногда мы, знаете, расписываемся в своем бессилии, уже не знаем, что делать и так далее, а Бог раз и помогает. Бог остается верным завету. Я повторяю, мы порой уже перестаем и верить, и руки опускаются, но Бог остается верным завету. Аминь. Иисус Навин и Халев, они были исключением. Они были исключением, они тоже физически были рабами, но они не были рабами сердцем. Понимаете, вот знаете, я вот рискую затянуть немножко, не против? Вот просто один пример мне вот так и хочется сказать. Однажды я смотрел, когда приехал только сюда, я смотрел один американский фильм. Это фильм довольно старый, видимо, 70-х еще готов, и рассказывается наверное, 30-е годы, я думаю, еще до войны было. Там показана частная тюрьма где-то в Аризоне или в Нью-Мексико, и, значит, очень жесткие порядки, там они их просто закапывали там. Расстреливали за малейшее непослушание. И попадает один человек туда, в эту тюрьму, и он начинает рассказывать, какую он там жизнь вел, у него какие-то там журналы, значит, он на этих, на... Я не все, честно говоря, понял по тексту. Его фотографии там на журналах и так далее он показывает, все собираются, так говорят, с ним общаются. Он такой популярный очень. И вот он, значит, какое-то время побыл в тюрьме и убежал. Убежал, но там убежать очень трудно. Там голая степь, знаете, такие полупустыня. Поймали его, короче, в карцер, сильно избивали и так далее. Потом его раз опять в общую камеру, все собрались к нему, потому что он отличался, они уже были сломаны духом, все были сломаны духом. А он отличался, он все-таки вот убежал, и они как-то уважали его, там поддерживали. Прошло время, он убегает второй раз, и опять его ловят. Но сейчас уже, как бы не просто там, они заставляют его копать могилу себе. Он, по-моему, в цепях, и он копает себе. И вот так вот могила примерно вот так вот вырыта. И охранник так вот стоит на краю могилы, и он копает. И вдруг люди, которые там вот в бараке сидят, они наблюдают за ним. Они наблюдают за ним, что он будет делать. То есть они его уважают. В любом случае они уважают. У него еще этот дух вот есть, свободы. И вдруг он, значит, бросает лопату и обнимает сапоги этого надзирателя, и начинает их целовать и так далее, плакать. Грязные сапоги там и так далее. И у всех вот так вот, как бы, знаете, вот так вот, фу. Все, обломилось. Единственное светлое пятно, которое было, вот у них, они смотрели на этого человека и видели, что в нем еще дух не сломан. И они все раз. И потом его оставляют в цепях, возвращают там в общую камеру, и все его презирают уже, просто презирают. Хотя они такие же, как и он. Проходит время, он его не расковывает, он ходит в цепях. И потом, значит, случай, и он опять бежит. Он заскакивает в машину, они там работали, там целая работающая машина, или ключ был, зажигание было. Он заскакивает туда, заводит, значит, и, вы знаете, вот это такой момент бывает, что ты тоже, возможно, переживал такое, что когда в толпе вдруг тебя Ты и не собирался этого делать, но ты тоже вдруг это делаешь. Один из его сокамерников тоже раз заскакивает в эту машину на пассажирское сиденье. Они раз включают и уезжают. Ну, там погоня за ними. Короче, они убежали, не знаю, суток двигали. Ну, потом их все равно поймали. Поймали, значит, в одном из домов. И во время, ну, там они уже их как бы не щадили. Они начали по ним стрелять и убивают того человека, который убегал все время. А второй, который с ним вот так вот поддался этому, вот поддался просто вот этот момент, он как бы живой остается. И, ну, фильм где-то на этом заканчивается. Но последняя сцена, она лично... Вот для меня она была сильной. Я повторяю, я текста не понял, о чем они там как бы говорили. Не знаю, может, 20% понял. Но картина такая, значит, там ведут этих заключенных, они так строем идут, и где-то уже ближе там сзади идет этот заключенный, который вот убегал с ним. Он закован в цепи, но у него другой вид, у него другое лицо. Как-то вот я вот понял, повторяю, не совсем понимаю, может быть, текста, но я понял, что вот тот дух, да, если можно говорить, вот дух свободы, который был вот на том человеке, да, он теперь передался ему. То есть вот он стал теперь олицетворением вот этой вот, знаешь, вот, жажды к свободе, там, жажды к жизни. Все, повторяю, все были сломаны, все вот так вот уже вот ходили, знаешь, они уже ни на что не надеялись, их там за людей не считали, это они были ниже, там, мусор какой-то были. А вот этот шел, он шел в цепях. Но он шел, вот, я повторяю, вид у него был совсем другой. То есть вот он, это передалось ему. То есть, оказывается, можно быть в цепях, как вот они, не надеяться, может быть, ни на что, там никто не убегал у них, по-моему, там. Вот. Но, тем не менее, вот, знаете, в сердце не быть рабом. И что-то вот передалось от этого человека, который вот убегал все время, вот этому. И вот Иисус Навин и Халев, я повторяю, все, Израиль был сломан весь. Там не было, ну, кроме, не считая Моисея, там не было такого человека, который вообще, ну, вот так вот верил, понимаете. Иисус Халев и Навин, это были какие-то другие люди. То есть они не были, они были физически рабами в Египте, но они не были рабами в сердце. Они не были рабами в сердце, потому что они знали, они избранные люди, будучи рабами, будучи, тяжелой работой, их также били, их также, может быть, в карцер садили и так далее. Но они знали, мы избранные люди. У нас есть завет с Богом. И у нас есть обетование. Однажды 400 лет кончаются. И однажды мы выйдем отсюда и войдем в Ханаан. Они жили этим. И когда действительно они вышли, когда они действительно... оказались на границе вот той обетованной земли, они сказали, мы войдем, несмотря на эти укрепленные города, несмотря на исполинов на этих, мы войдем. Почему? Только по одной причине, потому что Бог это сказал. У других этого не было. Вы знаете, что Бог сказал? Да, знаем. Ну так давайте входить. Нет, там великаны, нет, там эти. Ну так что тогда? Чем мы будем жить? Великанами, стенами или мы будем жить Божьими обетованиями? Это не было вот их просто интеллектуальным знанием. Многое из Писания просто является порою для людей интеллектуальным знанием. Знаем, да, знаем. Даже говорим, верим, хотя на самом деле не верим. Это было убеждением, это было источником жизни их, это то, что в сердце. Это определяло то, что они делали, говорили, как они думали, что они чувствовали и так далее. Это определяло, понимаете? Что сегодня определяет мое и твое вот житие, как говорится? То есть, когда все были напуганы исполинами, Иисус и Халев говорили, числа 14 глава 9 стих, числа 14 глава 9 стих. «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли этой, потому что он достанется нам на съедение. Защиты у них не осталось, а с нами Господь, а с нами Господь, а с нами Господь, не бойтесь их». Понимаете, порой нам проблемы кажутся огромными, порой кажутся проблемы такими горячими. Вот. И здесь тоже Израилю казалось, что эти укрепленные города, эти исполины, это колоссальная проблема. Но Халев и Иисус Навин, они доказали, размер проблемы не имеет значения, когда в сердце твоем вера в завет с Господом. Размер проблемы не имеет. Размер проблемы не имеет значения, когда в твоем сердце завет с Господом. Весь Израиль жил вот этими проблемами, весь Израиль жил видимым. Вот эти двое жили обетованиями. Сегодня у нас тоже, понимаете, часто, может быть, в нашей жизни встает такая, ну, как бы встает такая дилемма. Чем жить? Проблемой, которая перед тобой, или обетованием Божьим? Или обетованием Божьим? Скажи, пожалуйста, какая разница между словом завета, которое Бог сказал Израилю? Я отдаю эту землю вам. И словом Нового Завета, ранами его вы исцелились. Какая разница? Никакой. И то обетование. И то нужно брать верой. Аминь. И то нужно брать верой. Как нам иметь такое сердце, как у Иисуса Навина, Халева, который иметь источниками жизни обетования Завета, а не проблемы, которые этот мир считает исполинами. Снова как бы мы говорим, что с таким сердцем не рождаются. Такое сердце, оно формируется. Мы те, кто должны формировать свое сердце. У нас есть два источника. Есть Божье Слово и есть те источники, которые в этом мире. Понимаешь? И каждый мир навязывает свои источники. Бог говорит, возьми мои источники. Выбор за нами. Я могу выбрать то, что мне говорит мир, и я могу выбрать то, что говорит Господь. Амен. Амен. Понимаете, если просто возвращаясь, Иоанна 5, 15, 7, можно не ставить, возвращаясь, как бы наш алгоритм нашего действия, это пребывать в нем, тогда Слово Божие, Дух Святой запишет в наше сердце, тогда чего не попросим, будет нам. Тогда чего не попросит, будет нам. Смотрите, Давид в 39-м псалме, в 9 стих говорит, закон твой у меня в сердце, 118 псалом, 11 стих, он говорит, в сердце своем сокрыл я слово твое, то есть он говорит, в сердце слово, в сердце завет, в сердце, то есть говорит, Давид говорит о своей вере, вере, которая является его источником жизни, вера в слово, вера в завет является источником жизни Давида, и то, что это были не просто слова, Давид доказывает делом. Первое царь, 17 глава, 34-35 стих. «И сказал Давид Саулу», ну, вы знаете эту ситуацию, Голиаф там и так далее. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца твоего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его». А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. Вы представляете, взять медведя за космы и поразить? Кому это под силу? Есть такие, ну, у нас эти воины, да? Однажды у нас была баллонка, да, и Аня выгуливала ее. Ну, еще, она еще была маленькой девочкой. И баллонка нашла дохлую рыбу там это, на улице. Схватила и начала есть ее. Но она домашняя собака, как бы дохлую рыбу тут на улице есть нельзя. Вот. Аня попыталась отобрать у нее, та ее укусила. Аня, значит, обиделась, говорит, он из-за дохлой рыбы меня кусает. Так это баллонка, а это медведи, да? Как Давиду удалось? Знаете, если Давид говорит, я сокрыл в сердце, значит, в сердце вера. Когда он выходил против льва и против медведя. Вот в 34-м псалме, первый стих, это мощная такая фраза. Он, возможно, просил, он говорил, «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мной медведями, побори борющихся со мной львов». И так и происходило. Так и происходило. И поэтому, имея такой опыт верности, да, Бога завету, в 37 стихе, 1 Царь, 17 глава, 37 стих, Давид как бы продолжает, он говорит, и сказал Давид, кому, Саулу, да, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Знаете, с Давидом все было нормально. Слава Богу, что на тот момент с Саулом тоже было все нормально. Знаешь, Саулу нужно было принять непростое решение. Потому что цена, если бы этот мальчик, юноша Давид, вышел и проиграл Голиафу, цена была очень высокая. Потому что Голиаф говорил, давайте вы дайте мне сюда воина, я с ним сражусь. Если я его побеждаю, вы рабами нашими становитесь. Если он меня побеждает, мы вашими рабами. Ну, исход битвы был всем понятен, да, поэтому 40 дней никто из Израиля даже мысль такая не пришла в голову пойти сразиться, да. Вот, все понимали, что это очень высокая цена, что однозначно проиграют, и тогда просто они становятся рабами. Они, может быть, думали, ну, в конце концов, всем надоест, мы как бы в битве сойдемся войско на войско, и там, может быть, мы, есть какая надежда толпой этого Голиафа завалить, там человек 10-12 навалимся на него с разных сторон, может быть, завалим, а один на один бесполезно. Поэтому Саулу нужно в тот момент было принять непростое решение, и он его принял, да, и вот я вот так вот раньше думаю, что, а как вот он рискнул, ну это же все, это реальный проигрыш, да. Дело в том, что я потом вот что понял, что Саул, да, царь Саул, он знал, что такое избавление от Господа. Вот он это знал. Потому что, помните, однажды, когда он только стал царем, когда его еще особо там не признавали, он еще на валах пахал где-то. Однажды один из городов израильских, Иавис Галаадский, осадил царь Нааса, манитянин. И жители города сказали, давай заключим союз, мы будем тебе дань платить, мы будем тебе платить там эти налоги и так далее. А ты нас, город не разрушай, нас оставь живых. Он говорит, да, хорошо, давай заключим, будете платить дань. Но, говорит, давайте с одним условием. Я вот каждому жителю города выколю правый глаз, чтобы положить бесчестие на весь Израиль. Они сказали, ну хорошо, давай, дай нам 3 дня, мы сейчас пошлем гонцов во все колена Израилева. Если они к нам не придут, не помогут, тогда мы выйдем, ну тогда выкалывай нам глаз. И Анас Аммонитянин настолько себя чувствовал уверенно, он говорит, да пожалуйста, посылайте гонцов, понимаете, казалось, это вообще не по правилам войны, да, нужно наоборот город, ну вот так вот глухо закрыть, чтобы даже мышь не выскочила. А тут, да посылайте на здоровье. Он настолько был уверен, что Израиль вообще, ну импотент, вообще не сможет ничего сделать, они там руки опустят, заплачут и так далее, и так далее. Он говорит, да пожалуйста, посылайте. Они послали, и точно, гонцы пришли, рассказали, весь Израиль заревел. Плакать начали, рыдать начали. Но когда пришел Саул с поля, и когда он услышал это, написано, гнев возгорелся в нем, и Дух Божий сошел на него. И Саул послал гонцов там во все колена, собрал армию и разбил этого Анааса Аммонитянина. У него был опыт, как Бог работает. Он понимал, что в тот момент у Израиля ни армии не было, ничего. И вдруг вот он пришел, молодой парень, который вообще в военных действиях, возможно, никогда не участвовал. И вдруг вот он сказал, Израиль собрался, они пошли и разбили там регулярную армию аммонитян. И он понимал это. И когда он слушал Давида, и когда Давид ему говорил, слушай, я, говорит, вот медведей, львов, он смотрел на него, и он понимал, что этот парень, он не может львов и медведей брать за космы и разрывать. Он не может. И когда тот ему сказал, что Господь, который избавлял меня, Саул понял одну вещь. Саул понял, что в сердце этого парня, в сердце этого юноши есть вера в завет с Господом. У него больше ничего не было, у него была проща, можно было камни взять. Но Саул понимал, что в данном случае побеждает не плоть, побеждает там не трехметровый рост, а побеждает вера в то, что есть. И Саул ему сказал окончание этой фразы, сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. Вы знаете, и да будет Господь с тобою, ключ, это ключ к победе над любым исполином, ключ к победе над любым гигантом. Скажите, пожалуйста, Господь, бывает время, чтобы Господь с нами не был? Не бывает. Господь всегда с нами. Правда, да? Зачем Саул сказал тогда эту фразу? Господь всегда был с Израилем. Саул это прекрасно понимал, как головой. Когда он сказал, что... Да будет Господь с тобою. Он примерно это имел в виду. Давид, я вижу, что в твоем сердце есть вера в то, что Господь вступится и в то, что Господь поборет. Я не знаю, как закончится битва. Я не знаю, как ты вообще доберешься до Голиафа. Я не знаю. Но я вижу, в тебе есть вера. И если есть вера, пусть да будет Господь с тобою, это означало, что вот пусть эта вера, она не упадет. Вот когда ты выйдешь против Голиафа, пусть ноги твои не затрясутся, пусть по-прежнему в своем сердце будет вера. Господь с тобою, Господь вступится и Господь поборет. Вот о чем говорил Саул, когда говорил, и да будет Господь с тобою. Потому что, в принципе, Господь, Он всегда с нами. Господь, Он был всегда с Израилем. Аминь. Амен. Амен. Поэтому, знаете, в наших ситуациях Бог не требует от нас умерщвлять львов, медведей, вот эти исполинов, вот эти вот исполинские проблемы своими немощными руками, своим немощным интеллектом, своими там немощными познаниями, там, немощными способностями. Он просто говорит, я повторяю снова Иоанна 15:7, «Если вы пребудете во мне». Если вы пребудете во мне, если вы пребудете в моем слове, если вы пребудете в общении со Святым Духом, я не знаю, сколько тысяч раз ты, наверное, вот будучи, если кто-то долго ходил в церковь, слышал вот эту фразу. Прибудь в слове, прибудь в общении с Духом Святым. Но это единственный вариант, чтобы Слово Божие записал, Дух Святой записал в наше сердце, и чтобы тогда мы чего не попросим, было нам. Это единственный вариант. Второй вариант, милость. Кто-то хочет жить по милости, тоже вариант. Живите. Но Господь вообще хочет вот от нас вот этого. Амен, да? Амен. И Он говорит, если пребудете во мне, слова мои в вас пребудут, то есть вера станет источником вашей жизни, тогда чего не пожелаете, просите, будет вам. Тогда, если против вас выйдет там 10 тысяч, вы только скажите мне, я их поборю, я тягаться с ними буду, я буду, понимаете? Ты готовишь коня. Но победа от Господа. Ты готовишь коня, ты пребываешь в Слове. Все остальное от Господа, понимаешь? 99% прибудьте во мне. Прибудьте во мне. Прибудьте во мне. Аминь. И сейчас мы будем принимать вечерю, да? Вот что я хочу сказать, продолжая это слово, что, знаете, каждый раз, когда Бог заключал завет, были знамения определенные, да? Помните, когда Он с Ноем заключал, с Ноем заключал завет. Знамением завета что было? Радуга, да? Когда Бог заключал завет с Авраамом, то Авраам там рассек на две части животных, положил туда-сюда, и там написано, что пламя огня прошло между животными. То есть были определенные знамения. Когда Израиль на горе Синай заключал завет с Господом, или Господь заключал с ними, там были громы, молнии, там облака, сильный трубный звук, там были скрижали и так далее. И, наконец, когда Новый Завет, мы знаем, что знамениями, что ли, Нового Завета, я другого слова не мог подобрать, знамениями Нового Завета это тело и кровь Иисуса Христа. Правда, да? Тело и кровь Иисуса Христа. Во всем этом не было бы никакого смысла, если бы это не было знамением завета, нашего завета с Господом. Если бы это не было знамением того, что мы в завете с Господом. Не было бы смысла. 1 Коринфянам 10 глава, 16-17 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, и все причащаемся, потому что все причащаемся от одного хлеба». В данном случае, вот то, о чем мы говорили, приобщение вот ко всем вот этим вот знамениям, может быть, Нового Завета, это приобщение к телу и крови, это является приобщением нашим к завету. То есть мы демонстрируем, мы говорим, что мы в завете с Господом, да? И в эту истину, в то, что ты в завете с Господом, просто, реально нужно поверить. Потому что тогда в любых ситуациях, в любых случаях ты можешь просто просить, Господи, вступись в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся меня. И если у тебя в сердце есть вера в Божий завет, Господь вступится или нет? Вступится. Я повторяю, что есть случаи, когда Он вынужден вступаться, даже когда нет веры. Но лучше, когда она есть. Аминь, да? И знаете, иногда против нас и наших близких идет, допустим, против церкви идет демоническая атака. И ты понимаешь, это демоны, это бесы, это демоническая атака. Очень эффективно, я думаю, что кто-то из вас этим пользуется, очень эффективно в этом случае просто провозглашать. Дьявол, кровь Иисуса против тебя. Кровь Иисуса против тебя. Это то, чего они боятся. Они боятся, бесы еще боятся Духа Святого, когда ты упоминаешь. Очень сильно боятся крови. То есть этим мы говорим духовному миру. Мы в завете с тем, кто победил дьявола, кто властно подверг его позору. Этим мы говорим духовному миру. Это позволяет вообще льву из колена Иудина выйти и рыкнуть на бесов и демонов, которые атакуют тебя. Дьявол, кровь Иисуса против тебя. Аллилуйя. Хотите, расскажу вам еще одно это собственное свидетельство. Однажды я многим рассказывал. Однажды я, вечер был уже, я зашел что-то в спальню и так прилег на кровать, просто поверх одеяла, не раздеваясь. И вдруг, по-моему, я, возможно, даже готовился к служению, возможно, это была суббота. И вдруг, я не уснул ничего, и вдруг комната изменилась, она стала что-то длиннее как-то, и на стенке появилось зеркало. Не было его там зеркала на этой стене. А я лежал, когда я, увидел, думаю, вот интересно, я встал с кровати, подошел к этому зеркалу, и увидел, кого я там увидел? Себя. Не, я себя увидел, но что интересно, я увидел дьявола, то есть, вас может шокировать. Вот я увидел свое лицо, свой фейс, но из глаз вот энергия, злоба. Вот это реальное ощущение такой энергии, просто она давила даже. Вот. Что сделал? Я так вот отошел и хожу, и говорю: дьявол, кровь Иисуса против тебя. Дьявол, твоя участь озеро огненное. Моя участь с Иисусом Христом. Хожу, и что делаю? Вы знаете, вот есть такие наручники, да, когда одевают вот их, то при любом движении они начинают сжиматься, да, вот есть такие наручники для заключенных порой, делают. И вот я хожу, и у меня вот пальцы сжимаются, уже больно реально, очень, причем сильно больно. Но я хожу: дьявол, кровь Иисуса против тебя. Я знаю, вот в своем сердце, уверенность такая, дьявол, кровь Иисуса, подхожу, все еще сидит там, отхожу снова, дьявол, против Иисуса, кровь Иисуса против тебя. И так продолжалось какое-то время, я не могу сказать точно сколько времени. Подошел в очередной раз и вижу Иисуса. То есть, опять же, я стою, но из глаз любовь. И тоже это как энергия, знаете, это не передать, я такого никогда в жизни я не видел, в реальном мире. И где-то примерно в этот момент все вернулось назад, то есть зеркало пропало там, и как-то комната стала обычной. Но вот это сжатие, то, что сжало, оно еще минут 10. Постепенно, тихо отпускало, прежде чем я вообще смог руки разжать. То есть, понимаете, я просто хотел показать вот эту силу этой молитвы. Дьявол, кровь Иисуса против тебя. Нам нужно воевать во многих ситуациях. Нам нужно воевать, потому что Бог дал нам это оружие. Бог дал нам раны Иисуса Христа, которыми мы исцелены. И Бог дал нам кровь Иисуса Христа, которым мы можем противостоять. Однажды тоже в нашей церкви был такой случай. Был случай, мы тоже проповедовали о завете с Богом, да, и один человек пришел на служение, на следующее воскресенье он свидетельствовал, он пришел на служение, у него была проблема, она его давила, проблема была такая, что у него угнали от дома новую машину, она даже не зарегистрирована была еще, просто без номеров стояла. Вот, угнали машину, уже неделя прошла, может быть, две, я не помню точно, неважно. Полиция не могла найти, машину найти, вообще сложно, в принципе, здесь миллионы их. Вот, и он пришел, он сидел в таком состоянии, сидел, слушал, и вдруг знаешь, как-то попало в него вот это вот слово, да, и в сердце вот вера появилась. В сердце вера появилась, что он в завете с Господом. И вот этот источник жизни, вот только что была проблема источником жизни, только что она определяла его настроение, его вообще, ну, поведение и так далее. И вдруг вот это раз попало к нему, и он это, и вот эта вера в то, что он в завете с Господом появилась. И когда служение кончилось, он вышел на улицу и сказал, он свидетельствовал потом на следующее воскресенье, он говорит, я вышел и сказал, отец, я в завете с тобой, верни машину. Все. Я в завете с тобой, верни машину. Ну ладно, значит, что произошло потом? В понедельник жена ему после обеда звонит, говорит. Из полиции звонили, машину нашли. Машину нашли, причем нашли интересно, говорит. Она говорит, ехала просто, за рулем ехала женщина. Ехала женщина, полицейский где-то тут рядом был. И вдруг эта женщина делает, допустим, правый поворот и не включает поворотник. Ну, полицейский так, ну, мелочь, конечно, но полицейскому, видимо, делать больше нечего было. Он завернул за ней, там, включил сигнал, это, включил, и это, остановил ее, ну, и когда начал выяснять, то машина в угоне. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому сегодня мы будем принимать вечерю. Если у тебя есть какая-то проблема, которая, может быть, стала, может быть, еще нет источником твоей жизни, то, принимая вечерю, ты можешь сказать, отец, я в завете с тобой. Вступись, побори, верни, построй, что угодно, какая у тебя проблема. Но ты имеешь право, ты, будучи в завете с Господом, просто подойди и скажи, Господь, я в завете с тобой. Господь знает, что Он с тобой в завете. Ему важно, чтобы ты это знал, чтобы ты в это верил. Господь, я в завете. Вступись, защити, найди, верни, реши и так далее. Поэтому все обетования доступны тебе в Иисусе Христе. Поэтому, когда, если мы будем принимать вечер, если ты его так вот скажешь Господу, наберись сил, наберись терпения, хотя бы до обеда завтрашнего дня верь в это. Аминь, да. Хотя бы до обеда верь, что Господь вернет, решит и так далее. Вот, перед нами завет с Господом, завет, знамение завета, да? Я не знаю, как назвать, но в каждом завете были знамения. Это тоже как бы знамение завета. Давайте мы поднимемся на наши ноги, помолимся, благословим и будем принимать.